Понимаете, оба ранчо теперь мои. У вас 24 часа на передачу имущества. Букер, мы никуда не уйдем. У вас ничего не выйдет. Вы мне угрожаете? Адвокат был прямо-таки счастлив. А шериф все это слышит. Я сделал вид, что пропустил его слова мимо ушей. И, желая потянуть время, стал цедить кофе из кружки. На чем основаны ваши претензии? На право владения Боксит-М? Спросил я наконец. «У меня купче», – отозвался Букер. «Раньше было передано Коллинзу, ганфайтеру. Коллинза убили, а наследник – его племянник. У него я и купил Боксит-М». Кеннелл посмотрел на меня и, слегка улыбнувшись, кивнул головой. «Так вот в чем дело». «Джейк», – сказал я, – «позвольте представить вас Джею Коллинзу». Я жестом указал на Кеннелла. Букер уставился на него, и мы увидели, как он побледнел. Он начал было что-то говорить, но поперхнулся и замолк. Наверное, впервые в жизни ему не удалось подыскать нужного слова. Однако все понимали, что в истинности моего утверждения он не сомневался. Образ Кеннелла вполне согласовывался со всем, что знал Букер о Коллинзе. Мойра пристально посмотрела на Кеннелла. Он улыбнулся. «Вот почему я так много знал о вашей матери. Она была единственным человеком, которого я по-настоящему любил, но пока не встретил племянницу».
«Мама рассказывала о вас, но я никогда не думала».
С трудом оторвав от нее взгляд, я посмотрел на Букера. За несколько минут половина его планов потерпела крах. А я знал, что в подобных случаях половина всегда оказывается почти равной целому. Однако Букер все еще отчаянно искал выхода. Он понимал, что мы не блефуем, и что любой суд признает законность прав Кеннелла. Он сосредоточенно рассматривал свои руки. Я буквально видел, как в его голове бьются вопросы. «Куда теперь? Что теперь?» Глава 23. Итак, карты были выложены на стол. Но дальше мне предстояло передвигаться уже в потемках. Я надеялся, что потрясенный первым ходом, Букер посчитает, будто я знаю куда больше, нежели говорю. Я был уверен в правоте, а вот доказательств у меня не было. А что касается ранчо Тубар, у меня есть свидетели, которые могут подтвердить, что Бол завещал его мне. И потому мои права будут судом признаны. По крайней мере, такое было возможно. А теперь... Но есть еще одно обстоятельство. Для вас может быть и не слишком значительное. Букер забеспокоился. Я добился того, чего хотел. Он не мог представить себе, какой камень я прячу за пазухой. И это после того, как я предоставил ему живого Джея Коллинза. Думаю, он мог предположить все, что угодно. Букер посмотрел на меня ничего не выражающим взглядом. Однако в уголках глаз я заметил крошечный тик, выдававший напряжение. «Что вы имеете в виду?» «Вы пойдете на виселицу, Букер. За убийство». Никто ничего не сказал. Букер шумно перевел дыхание, но больше никак себя не выдал. Он даже не запротестовал, просто сидел и ждал. «Вы убили Макларена, потому что Морган Парк действовал слишком медленно. А еще вы застрелили из засады одного из людей Слейда. Мы можем показать следы вашей лошади у места убийства. Букер, если вы полагаете, что суд, где большинство присяжных тоже ковбои, не примет во внимание мнение следопыта Апача, то жестоко ошибаетесь». Выпрямившись на стуле, Букер бросал взгляды на собравшихся, но ни в ком не обнаружил ни тени сочувствия. А впрочем, ни на чью благожелательность он, видимо, и не рассчитывал. «Это ложь», – сказал он, сопровождая все это выразительным жестом. «Это все ложь.
Макларена я знал только в лицо. У меня не было ни малейших причин убивать его. И никакой возможности тоже.
В обращенном на меня взгляде Кеннавейла сквозило сомнение. Но шериф просто выжидал, проявляя, впрочем, некоторые признаки нетерпения. Если кто-то из присутствующих и верит в меня безоговорочно, так это Малвений. В комнате было так тихо, что я мог слышать тиканье часов в чьем-то кармане. Кэти О'Хара, прислушиваясь, остановилась в дверях кухни. Я чувствовал устремленные на меня взгляды собравшихся, и хотя отдавал себе отчет, в каком трудном положении нахожусь, однако в то же время испытал некую уверенность. И я начал осторожно выстраивать свои доказательства. Если этих людей можно убедить, то только сейчас. Стоит Букеру покинуть эту комнату, и он ускользнет навсегда. Если я сейчас не смогу доказать свою правоту, заключенный нами мир рассыплется в прах. Я понятия не имею, каким образом Букеру удалось выманить Макларена из дома. Какой-то предлог, наверное, сумел найти. Может быть, обещал показать серебро. Возможно, посулил какие-то доказательства моих преступлений. Этого я не знаю. Но уже сам факт, что Букер, которого Макларен знал только понаслышке, проделал весь путь из Серебряного рифа, чтобы сообщить что-то очень личное, мог оказаться вполне достаточным, чтобы возбудить интерес Макларена и выманить его из дому. Но так или иначе, встретившись с Макларином, Букер его застрелил, положил тело на лошадь и отвез на мою землю. А там он снова выстрелил, уже в мертвого, надеясь, что звук привлечет мое внимание. И я, приехав, оставлю следы вокруг тела. Теперь уже Мойра жадно ловила каждое мое слово. Том Фокс продвинулся и встал рядом, глядя на Букера через стол. Взгляд его обещал мало хорошего. Два других ковбоя из Боксит-М тоже продвинулись вперед. Один занял позицию у выхода, а другой за спиной адвоката. Казалось, этих передвижений не заметил никто, кроме меня и Букера. На лбу стряпчего проступил пот. Он посмотрел на шерифа, но Трап сделал вид, что ничего не замечает. Арнольд Дарси нашел серебряную жилу. Продолжил я и надлежащим образом оформил свою заявку. Его выследил и убил Морган Парк. Все ведь знают, насколько Парк болезненно ревнив. Но не это было настоящей причиной преступления. Рано или поздно Дарси встретился бы с ним и мог его опознать, а это означало арест и суд. Выслеживая Дарси, Морган Парк узнал об открытой там серебряной жиле. Так что после убийства Парк имел шанс заполучить, благодаря этому открытию, достаточно денег, чтобы уехать в Южную Америку и жить там в роскоши и довольстве. Однако он отдавал себе отчет в том, что его имя никоим образом не должно быть связано с именем Дарси, на которого была оформлена заявка. Парк ничего не мог предпринять до тех пор, пока заявка не потеряет юридической силы. Но даже тогда возобновить заявку без вести пропавшего человека, чье имя в случае расследования может быть связано с именем Парка, было делом слишком рискованным. Я говорил большей частью только свои предположения, но это была единственная логическая последовательность, соответствующая фактам и объясняющая их. Жаркое утро переходило в знойный полдень, а я шаг за шагом выстраивал эту цепочку, компенсируя недостаток доказательств избытком логики. «Не в силах извлечь пользу из своего преступления», – продолжал я. Морган Парк обратился к Букеру. Адвокат мог найти покупателя, не упоминая имени клиента. А если бы удалось заполучить Ранчо Боксит М и ту бар, то добычу серебра можно было вести в тайне. Морган Парк успешно вел свою интригу с Рудом Маклареном, ухаживая за его дочерью и полагая, что рано или поздно он станет полноправным владельцем Боксит М. Однако он поддерживал отношения также и с Пиндером. Пиндер подтвердил мои слова коротким кивком. Ну а затем в этот кипящий котел разногласий, конфликтов и противоречий ввалился я. Я присоединился к старику Болу и нарушил равновесие сил, заставил всех участников событий усомниться в том, что Тубар может перейти в другие руки. Однако Морган Парк по-прежнему полагал, что может выиграть. До сих пор он не ведал поражений и был уверен в себе. Букер не разделял его уверенности, и это не могло его не тревожить. Букер жаждал заполучить заявку. Существовала вероятность, что Морган Парк будет застрелен или арестован. Понемногу Букер начал уже копаться в прошлом своего клиента, прекрасно понимая, для такой повышенной секретности должна существовать какая-то причина. Заявка, зарегистрированная на Дарси, давно уже потеряла силу. Но Парк все еще не осмеливался возобновить ее, опасаясь, что ему могут начать задавать вопросы. Территория, на которой было обнаружено серебро, располагалась на землях, на которые претендовали и Боксит М, и Тубар. А вот если бы объединить эти владения... «Это наглое вранье!» – подобравшись, закричал Букер. «У вас есть доказательства?» «Что-то я их не видел. Закон защитит меня. Здесь присутствует шериф. Ни один суд в мире не признает меня виновным на основании ваших бредовых умозаключений. А следы, которые вы якобы нашли, откуда вы знаете, что они сохранились, что они не стерты?» Я этого, конечно, не знал. И никто не знал. Кеннелл посмотрел на меня. Шериф тоже. Возразить мне было нечего. «Да отпустите вы его», — беззаботно сказал Фокс. «Мы и так знаем, что он мошенник, но вы его отпустите. Макларен был хорошим хозяином, а я вот был рядом с Кеннелом, когда он нашел следы. Я не апач, но следы читать умею. Вы только отпустите его, а уж об остальном мы сами позаботимся. Тут неподалеку есть прекрасное дерево». Лежащие на столе руки Букера побелели. Он был испуган. Доводы и доказательства могли воздействовать на Трапа, на Чепина, на нас с Кеннелом. Но Букер прекрасно понимал, что переубедить Фокса у него не получится. Фокс обернулся к человеку на выходе. «Джо, раздобудь-ка лишнюю лошадь. Нам понадобится». Шериф начал набивать трубку. Больше никто ничего не сказал и не сделал ни одного движения. А потом Кей Чепин откинулся на спинку стула, и стул заскрипел. Букер бросил быстрый взгляд на Фокса. «Моя речь вызвала у адвоката только профессиональное презрение. Ни один мой аргумент в суде не выдержал бы столкновения с откровенными выдумками Букера». Но в глазах Фокса адвокат прочел опасную уверенность. Для понимающего человека след сапога – та же подпись. Джей Букер был интриганом, притворщиком, но храбрости у него не было. Шериф хранил молчание. Чепин демонстративно умыл руки. «Я предоставил вести дальнейший разговор Фоксу, и это повергло Букера в настоящий ужас. Блефовать мог любой из нас, но только не Фокс. Каждый из нас мог смягчиться, но Фокс никогда». Губы Букера скривились, лицо покрылось испариной. «Нет, нет!» Он посмотрел вокруг, потом попытался поймать мой взгляд. «Вы не можете позволить ему повесить меня? Вот так, без суда!» «Ну а кто судил Макларена?» Руки Букера забегали по столу. Он знал, что позади него уже кто-то стоит. А перед собой видел Фокса. И никто из присутствующих ничего не делал.
«Его убил Морган Парк», — признался Букер. «Морган Парк, а не я!»
Начав говорить, он мог и продолжать. Этому типу было далеко до Моргана Парка, и теперь это стало ясно всем. «А где сейчас Парк?»
«Он мертв. Убегая, Парк загнал лошадь. Ему повстречался Апач, следопыт Пиндера. У Апача был хороший вороной. Когда он не захотел поменяться лошадьми, Парк сбросил его на землю. И Апач его застрелил».
«И вы это видели?» – спросил Дарси.
«Да, его тело вы найдете в каньоне, к западу от Биттер Флетс. Парк направлялся в Серебряный риф».
Букер ждал, что кто-то из нас продолжит расспросы, но все молчали. Адвокат неловко поерзал на стуле. Он понимал, стоит ему выйти отсюда, как его схватят ковбои из Боксит М. И тогда до дерева останется одна короткая поездка. «Расскажите нам все», — сказал наконец Чепин. «Тогда вас будут судить, и появится хоть какой-то шанс».
«Если я признаюсь...» В голосе Букера зазвучала искренняя горечь. «И какой же шанс у меня появится?»
прожить несколько лишних недель», — грубо сказал я. «А какие у вас сейчас шансы?» «Мне не в чем сознаваться», — сказал Букер, вжимая спинку стула.
«Макларена убил Морган Парк?»
Шериф встал на ноги. «Вы пригласили меня засвидетельствовать акт заключения мира. Боксит М, Тубар и СиПи согласны покончить с войной. Это правда?» Мы все согласились. Он удовлетворенно кивнул. «Ну, прекрасно. А теперь у меня кое-какие дела на севере графства. Я вернусь через 3 дня». Букеру понадобилась минута, чтобы понять, в каком положении он оказался. Он осмотрелся, быстро переводя взгляд с одного на другого. Человек, стоявший у него за спиной, переступил с ноги на ногу. Скрипнула половица. Кей Чепин встал и протянул руку Кеннэвейлу. «Рад был помочь вам перейти через улицу, Кеннэвейл». Он повернулся к Мойре. «Ну что, идем?» Она встала. Джим Пиндер, криво улыбаясь, последовал ее примеру. Кейти О'Хара пропала в глубине кухни. Джейк Букер затравленно озирался. Перед ним, ухмыляясь, стоял Том Фокс, а за ним остальные ковбои с Боксит М. А за дверью уже стояла запасная лошадь и ожидала.
«Но подождите!»
Букер подпрыгнул. Он был мертвенно-бледен, выглядел ужасно.
«Шериф, вы же не можете так поступить! Вы не можете оставить меня здесь, вот так!»
«А почему бы и нет? У меня к вам нет никаких претензий».
«Но суд! А как же суд?»
Трап пожал плечами. «Ну какой суд? У нас ведь нет доказательств, чтобы вас задержать. Вы сами заявили об этом». Шериф отвернулся. «Теперь ваши дела меня не касаются, Букер». Фокс вытащил револьвер. Парень с Боксит М, стоявший за спиной Букера, внезапно схватил его за плечи. Я отступил, опустив руки.
«Подождите минуту, Трап. Трап, это сделал я. Я буду говорить».
На столе лежал листок, на котором Кэти О'Хара написала меню. Я перевернул его, положил рядом перо и чернильницу. «Пишите».
«Хорошо», – покорно согласился он.
Ковбои убрали руки с плеч Букера, и адвокат сел свободнее. Шериф вернулся в комнату. Стоя вокруг, мы ждали, а перо монотонно скрипело по бумаге. Затем в дверях появился Джоли Бенара. «Боди Миллер уехал», – сообщил он. «Уехал из города». Мойра все еще стояла на дорожке. Остальные мало-помалу разошлись. Я тоже вышел. «Возвращайтесь на Тубар?» – спросила она. «Даже убийца должен иметь дом». Мойра быстро подняла глаза. «Не поминайте мне это, Мэтт. Но ведь вы сказали то, что думали». Я начал вставлять ногу в стремя, но остановился. Мойра слишком напоминала сейчас маленькую, несправедливо наказанную девочку. Начали собирать приданое. Поинтересовался я. «Да, но...» Неожиданно мы оба рассмеялись. А потом я поцеловал ее прямо там, на улице, где нас мог видеть весь Хэттен-Пойнт. Люди проходили по улице, стояли на порогах лавок и салонов и улыбались нам. И тогда я поцеловал ее еще раз. Потом я опустил Мойру и сел на коня. «Я вернусь завтра, в полдень», – пообещал я, и с этими словами в очередной раз покинул Хэттен-Пойнт. Глава 24. Случалось ли вам когда-нибудь чувствовать себя настолько хорошо, что весь мир представлялся одним огромным яблоком, которым владеете только вы лично? Я испытывал нечто подобное. Тучные пастбища поросли сочной травой. В речках и ручьях бежала прозрачная чистая вода.
А в моем доме скоро появится женщина, способная превратить постройку в уютный дом. В пороховом дыму сражений я возвел эти стены и завоевал жену. Отныне весь мир был моим. Морган Парк погиб. Всю жизнь он сеял вокруг себя насилие и умер насильственной смертью от руки человека, которого ударил привычно, не считаясь ни с чем, надеясь, что и на этот раз его выручат жестокость и животная сила. Да только Апач, упав на землю, сумел все-таки выстрелить, и пуля разнесла Парку череп. А путь мой шел теперь к дому, где я должен был приготовить все к появлению Мойры, позаботиться о лошадях в корале, привести себя в достойный вид, чтобы завтра появиться в городе уже в качестве жениха. Огибая мезу, которая вела на Тубар, тропа выходила на обширное плоскогорье. Вдалеке я уже различал вершины бесплодных холмов, лежащих за сухой мезой. Из-под куста выскочил и умчался в заросли полыни кролик. Потом тропа нырнула в поросшую можжевельником низину. И там, на середине дороги, стоял Боди Миллер. Он стоял и смеялся, держа руки на бедрах. А в глазах прыгали чертики. А на обочине, держа под усы лошадей, стоял его рыжий приятель. Нестриженные волосы Миллера падали на воротник рубашки. Темные волоски, пробивавшиеся в уголках губ, казалось, стали еще длиннее и чернее. Но два револьвера, подхваченных сыромятными ремешками кобурах, совсем не казались мне игрушечными. Жаль, жаль убивать великого человека, когда он пребывает на вершине блаженства, издевательски сказал Миллер. Лошадь, на которой я ехал, была пуглива от природы. Еще не успела привыкнуть ко мне. Я понятия не имел, как она поведет себя при стрельбе. И предпочел бы встретиться с Боди пешим, однако времени было слишком мало. Боди был уверен в себе, но он не знал, может, меня догоняют какие-то оставшиеся спутники. Пришпорив, я послал лошадь прямо на Боди. И когда она прыгнула, соскочил на землю по другую сторону, пробежал два шага и выхватил револьвер. Видя, как метнулись вниз руки Миллера, он поднял револьверы и в тот же миг, выстрелив, я ощутил отдачу. Наверное, наши пули встретились в воздухе, хотя я и выпустил свою чуть раньше, несмотря даже на то, что какую-то долю секунды я целился. Одна из пуль пробороздила мне плечо, в котором сразу же почувствовалось миллион иголок, а я попал Миллеру в грудь, и Боди пошатнулся от удивления, широко раскрыв глаза. И вот тогда в меня вселился бес нетерпения. Я пришел в бешенство, я никогда прежде такого не испытывал. Продолжая стрелять, я пошел на Миллера. «Что, не нравится?» Я шел и орал, и стрелял, и свинец летел, прошивая его. «Теперь знаешь, как чувствуют себя другие Боди. Обидно умирать только потому, что какой-то подонок хочет доказать, будто он мужчина. А ты не мужчина, Боди. Ты подлый, мерзкий мальчишка». Окровавленный Миллер раскачивался из стороны в сторону. С ним было покончено. Кровь окрасила его рубашку в алый цвет. Рот разорвала пуля. Поперек посеревшего лица шел след от другой. Он смотрел на меня, не произнося ни слова. Какая-то сила все еще удерживала его на ногах, но я уже видел, с ним покончено. Стоя в горячем ярком солнечном свете, Боди смотрел мне в лицо. И это было последним, что Миллеру суждено было увидеть в жизни. «Жаль тебя, Боди, почему ты не хотел пасти коров?» Он сделал неуверенный шаг назад, револьверы выпали из рук. Боди все еще хотел что-то сказать, но слова не слетали у него с губ. А потом колени его подогнулись, и он рухнул на землю. Стоя над его телом, я посмотрел на рыжего. Казалось, ковбой не мог поверить своим глазам. Он пристально смотрел на неподвижное тело, а потом поднял взгляд на меня. «Я уеду. Только дай мне шанс». Он вскочил на коня, но прежде чем тронуть его, снова оглянулся на Боди. Он рассматривал лежавший в пыли труп, как будто пробуждаясь от сна. Не так уж он был и силен, выходит. «Никто не бывает бессмертен», — ответил я.
особенно с пулей в животе. Рыжий уехал, а я остался посреди раскинувшейся после полуденном зное пустыни. Один на один с трупом Боди Миллера, лежащим у моих ног. Я не мог оставить тело здесь. Да и увидеть его, когда я поеду обратно, мне совсем не хотелось. Поблизости от дороги был небольшой овражек, который вода размыла прежде, чем пробила себе другой путь. Я скатил туда тело, а потом обрушил нависающий берег. Навалил сверху несколько камней. Сидя в тени можжевелового куста, я соорудил крест и, подобрав обломок старой доски от фургона, давно валявшейся у дороги, вырезал на ней надпись: «Он свое отыграл. 1881». Не слишком много осталось от человека, да только и Боди назвать человеком было трудно. Может, этот рыжий и примется рассказывать об этом, чему стал свидетелем. Когда-нибудь где-нибудь у какого-нибудь лагерного костра и рано или поздно начнут всплывать подробности этой истории. Но мне больше не хотелось зарабатывать репутацию ганфайтера. Ее и так уже у меня было больше, чем достаточно. Плечо сильно болело. Но рана была поверхностной. Позаботиться о ней по приезде на ранчо совсем несложно. Да и вообще пора было двигаться. Далеко впереди зазубренные вершины гор, по которым не ступала еще нога человека. Они одиноко застыли в вечернем небе. Заходившее за моей спиной солнце золотило их лучами. День близился к концу. И в наступившей вечерней прохладе я понемногу приближался к собственному ранчо. Я ехал домой. А завтра наступит день моей свадьбы.